Здравствуйте, уважаемый читатель портала siaprus.ru. Мы снова говорим о жизни Сургутского района. В последние годы он регулярно оказывается на первых местах по инвестиционному климату в округе. И поговорить об инвестициях, и не только об инвестициях, мы пригласили самого главу Сургутского района Андрея Турецкого. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, раз уж про инвестиции, то давайте сразу с них и начнем. Собственно, как вообще с инвестициями, с привлечением крупных инвестиций сейчас в районе обстоят дела? И в частности, как с заводом «Северсталь»? Какова ситуация?
Я думаю, хорошая ситуация.
Ну, вы вообще в этом процессе «Северсталь» как-то участвуете?
Ну, муниципалитет выполнил свою функцию, то есть то, что от муниципалитета зависит. Предоставили земельные участки без торгов, рассмотрели на инвестсовете и местном, и окружном. Но сейчас, собственно говоря, дело за инвестором. То есть проектирование, этап строительства.
То есть район со своей стороны все сделал.
Обязательства со стороны и муниципалитета, и субъекта выполнены полностью по предоставлению земельных участков.
Ну, вообще ситуация с крупными инвестициями, с крупными инвесторами, как сейчас в районе?
Ну, две цифры. Всего на территории Югры 6 проектам присвоен статус приоритетных. 6 проектов, которые были в округе реализованы на особых условиях, предоставлены земельные участки без проведения процедуры торгов. И вот из 6, 4 на территории Сургутского района.
Так, это «Северсталь» получается?
Это «Северсталь», это логистический центр «Югорский», это индустриальный парк и установка арктических моторных топлив «Сургут-Перевалка».
Угу. Но я знаю, что вы больше, наверное, даже любите малый и средний бизнес. И периодически подчеркиваете, что надо
за быструю отдачу в бюджет
больше поддерживать их. Вы в прошлом году анонсировали программу помощи малому бизнесу в отдаленных поселениях Сургутского района. Она в этом году должна была запуститься. Как сейчас ситуация?
Сейчас идет прием заявок, это конкурсный отбор. В августе должно состояться подведение итогов, но, по крайней мере, на 5-миллионный грант, у нас были гранты-миллионники, а 5-миллионный грант, о котором вы говорите, две заявки уже поступило.
Это из каких поселений, можете назвать?
Рускицкая и Локосово.
Угу. А что там, там какое-то туристическое будет? Или...
Не могу пока сейчас не говорить, да, я как, тайны нету никакой, я думаю, но поскольку конкурсная комиссия еще не рассмотрена, эти заявки, меня никто не уполномачивал. Там, давать информацию о них. Может быть, скажем так, держателям этих инвестпроектов будет не с руки о том, что я о них сейчас вот буду рассказывать. В августе соберется комиссия, рассмотрит проекты, ну и победитель, собственно говоря, получит этот грант 5-миллионный.
Так, а поступление этого гранта победителю когда намечено? Осень, там, сентябрь, октябрь?
Там процедура крайне быстрая, то есть подписание соглашения, деньги они есть, то есть перечисление там буквально в течение нескольких дней.
Я помню, что по результатам прошлого года был рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в районе. Как сейчас, по итогам полугода?
Плюсом 65 субъектов.
Это плюсом к тем, что были в прошлом году?
Да, то есть к началу года, к количеству на 1 января 2019 года, по факту 6 месяцев этого года, ну еще даже июнь, вернее, не закончился, да, то есть мы подводили на 20 июня, плюс 65 субъектов.
А какой-то прогноз есть? Ожидайте на...
У нас не прогноз, у нас план. Мы работаем по четкому плану.
Так, план какой?
120 субъектов.
То есть, если этот рубеж будет перейден, то политика получается успешная.
Ну, значит, заработали квартальную, годовую там, и все остальные премии.
А вообще планы по малому и среднему бизнесу, по его поддержке еще какие-то есть на там, 2020 год? Или вы пока смотрите, что будет... 19.
Ну, я хочу сказать, что на 2020 год еще не думали. Мы ввели, ну, я думаю, очень смелую меру поддержки. То есть не только там касаемо административную, финансовую, это мы уже проходили, и это дало эффект в свое время. Мы ввели налоговые меры поддержки. То есть мы снизили, вернее, даже не снизили, а убрали ставку, обнулили ставку налога на землю для тех, кто приходит в Сургутский район, регистрируется и уплачивает НДФЛ.
Это в этом году получается?
Да, то есть мы это введено с 1 января 2019 года. То есть ожидаем эффект от этого во втором полугодии этого года и в 2020 году. То есть пока все остальные повышают налоги, мы снижаем.
Это долгосрочная мера будет?
Я думаю,
это эксперимент просто?
Ну, это достаточно смелый эксперимент. Я благодарен нашим депутатам за то, что они прислушались к нашим расчетам, поверили. Ну, удача любит смелых.
Угу. Перейдем от инвестиций к образованию. Недавно Ольга Кучерова сообщила, что район хочет претендовать на бренд «Фанториум» и ведет переговоры с округом на этот счет. Сейчас по округу, по району катается придвижной технопарк. Как вообще связаны технопарк, «Фанториум»? Это не одно и то же?
Ой, да вот эта игра умных слов. Я учился, учился в советское время, то есть все новое – это хорошо забытое старое. Это, грубо говоря, что технопарк, что «Кванториум» – это хорошо оборудованное по последнему слову техники, там, кружок юных конструкторов.
Юнаты, юные техники и так далее.
Да. Вот. Ну, в чем различие? «Кванториум» – это бренд. Бренд. Есть федеральный оператор, и, скажем, грубо называться «Кванториумом» имеют, скажем так, имущественные комплексы, которые отвечают определенным требованиям, начиная там от цветовой гаммы, наполнения, ну и, собственно говоря, объема средств, который выделяется из местного бюджета на научные программы, там объем не менее 30 миллионов. Вот. Технопарк – это имущественный комплекс. Имущественный комплекс, он может быть передвижным, как в нашем случае, может быть стационарным, как в городе Сургуте, который оборудован по современными научно-исследовательскими, конструкторскими какими-то вещами для развития вот творческого потенциала у молодежи.
А что даст бренд?
Ничего, кроме расходов. Ну вот вы там покрасите в определенный цвет и будете называться модным словом.
Вы сами как-то скептично относитесь к этому, мне кажется.
Ну, еще раз хочу сказать, я не то что скептично, все новое, вот кажущееся нам новое в наше время, да, это хорошо забытое старое, это все существовало и в наше время, причем буквально в каждом дворе.
Ну, просто технологически это другой немножко уровень.
Ну, я в свое время тоже занимался в таком кружке моделирования, да, и на тот момент то, что в нем было, это было, ну, по последнему слову, техники. На тот момент.
Ну, а вы как думаете, вот технопарк – это эффективно с точки зрения доп. Образования для детей?
Вот технопарк однозначно. Назовите его там кружком моделирования, конструирования, технопарком, кванториумом. Главное, чтобы было место, куда детям можно прийти и развиваться. Образование и спорт – это то лучшее, что мы можем дать детям.
Были планы по стационарному кванториуму? Они все еще есть?
Они есть. На этот год предусмотрено в местном бюджете 30 миллионов рублей. То есть в прошлом году мы купили передвижной технопарк, он единственный в игре, первыми были. Второй, кстати, в России. Второй в России, Татарстан нас обогнал. Вот, поскольку территория района очень большая, в этом году сделаем однозначно стационарный, там же в Белом Яру. Он будет обслуживать, почему Белый Яр? Белый Яр, Барсово, Солнечный, то есть вот такая вот наша местная агломерация.
Это там, где он стартовал, передвижной стартовал.
Да, 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 теперь сделаем стационарный. Вот. А в планах на Лянтории, на Федоровке еще на следующий год.
Стационарные сделать?
Да, стационарные сделать.
А планы по передвижному еще одному есть? Или
пока нет. Пока, один пока нет. Да? То есть, с учетом того, что в этом году мы планируем сделать на Белом Яру, на следующий год Лянтор Федоровский, одного мобильного, как раз для удаленных поселений, будет хватать.
Раз про спорт и образование вы упомянули, был проект Киберарены.
Да.
Он в какой стадии сейчас находится?
Получили разрешение на строительство, вот должны выйти на строительную площадку строителю.
Так, это какой момент, год, месяц?
Это Барсово, городское поселение Барсово. Провели конкурс, определен победитель, представили проект, мы его одобрили, обратились вот буквально там 10 дней назад, если мне память не изменяет, ну 2 недели вот, за разрешением на строительство. В июле месяце должны приступить к строительству.
Будет строить уже подрядчика, например.
Конечно,
да?
Конечно, конечно.
Вы сами как к этому относитесь? Вот киберарена, киберспорт, лазертаг, вот это все.
Я всю жизнь занимался, скажем так, традиционным спортом в спортивном зале. Но я много раз говорил, что прогресс не стоит на месте. Глупо отрицать какие-то вот очевидные вещи. Ты можешь либо стоять в стороне, либо участвовать в этом. Мы предпочитаем участвовать. Я сам в компьютерные игры не играю, я предпочитаю традиционный спортивный зал.
Ну, то есть, какая логика? Лучше, чтобы они сидели там в киберарене, занимались чем где-то там?
Логика абсолютно простая.
На улице.
Вы поймите, что хотите вы этого, не хотите, сделаете, не сделаете. Дети, да даже не дети, и взрослые будут в сети интернет. будут играть в те же самые игры, так лучше пускай они это делают организованно и цивилизованно. Ну, грубо говоря, под нашим присмотром и с нашей организацией, чем непонятно с кем.
Опять же, спорт, культура, образование, проблемный объект в Белом Яре, культурно-досуговый центр. Я, насколько помню, там проблема была с подрядчиком, он не доделал, с ним был расторгнут договор, что сейчас?
Работы будут возобновлены, и в этом году мы планируем сдать этот объект.
Подрядчик есть?
Да.
Уже определён, да?
Да, да. Сейчас процедура заключения договора. В декабре месяце, ну, по нашим планам, но мы стараемся придерживаться.
Он будет сдан?
Да, должен быть сдан.
Сдан или запущен? Это вопрос.
Ну, я
Техническая приемка, запуск.
Акты выполненных работ должны быть подписаны в этом году. И денежные средства, поскольку они предусмотрены, должны быть оплачены. Вот. Вполне возможно, станет вопрос его там дооснащением, приобретением каких-то материально-технических ресурсов, там штор, там, я не знаю, там кресел или еще что-то. Хотя вполне возможно, что это будет по проекту, я просто не знаю, действительно говорю. То есть каким-то дооснащением, потому что после того, как объект сдается, требуется там еще какое-то время, чтобы он заработал. Вот. Но то, что строительно-монтажные работы и отделочные будут закончены в этом году, это факт.
Можете рассказать, почему были сложности с этим центром, в чем там была проблема?
Ну, потому что он стоял брошенный лет 12. Вот и все, начали строить в свое время и бросили. И таких объектов, когда вот пришел в феврале 2016 года, было на 4,5 миллиарда рублей.
Я помню, в августе 2017-го там ничего не было. Ну, в смысле, не велись никакие работы.
Ну, да. 12 лет он, если мне память не изменяет, стоял вот бесхозно.
Сейчас конструкция сейчас позволяет его и дальше использовать?
Конечно. То есть, почему пришлось какое-то время ожидать, да, потребовалась корректировка проектно-сметной документации, потому что строительные требования безопасности, пожарная, террористическая, они серьезно изменились с тех пор. Поэтому пришлось перепроектировать этот объект, заново проходить экспертизу и, собственно говоря, вот проводить конкурс на строительно-монтажные работы.
Угу. Ну, закрывая тему там, детского образования, досуга, отдыха, что сейчас с детским отдыхом в районе, где центры расположены детского отдыха на территории муниципалитета?
В каждом образовательном учреждении организованы детские лагеря.
Угу.
Всего детским отдыхом будет по году охвачено 15,8 тысяч человек, в том числе летним отдыхом без малого 6 тысяч человек, 1600 рабочих мест мы создаем, рабочих мест оплачиваемых, в том числе, интересно, у нас практика в этом году, у нас есть свои муниципальные предприятия, МУПы, МКУ, то есть, ну, где-то мы их немножко обязали создать рабочие места, вот, для того, чтобы увеличить охват детей оплачиваемым трудом.
А этнолагерь Рускинская?
Да, он также он действует.
Также работает?
Также
да?
Действует. Заключено соглашение с центром отдыха «Артек», чтобы вот те технологии, которые они применяют, вот были реализованы и там. Так что дети там теперь в Рускинской отдыхают по тем же правилам, что в «Артеке».
Переходим к такой бытовой теме, как жилье. Ветхое, аварийное. Что сейчас? Какова сейчас ситуация с аварийным жильем? И мы еще вспомним недавний визит губернатора Федорова, но это чуть позже. Просто цифры назовите, какова сейчас ситуация?
Непригодного жилья, непригодного и аварийного жилья на территории района очень много, 470 тысяч квадратных метров, это 20% от окружной цифры. То есть всего по округу 2 миллиона 100 с копейками, 100 тысяч квадратных метров, вот на территории района Сургутского 470 тысяч квадратных метров, это 20%. Из них аварийного жилья 170 тысяч квадратных метров. Мы самый большой район по численности, ну и самый большой район по непригодному аварийному жилью. Проблема накопленная. На территории района добывается 80 миллионов тонн нефти. Это 20% российской нефти. Понятно, что осваивал весь Советский Союз. Ну вот и с тех пор осталось большое количество деревянного жилья. Вот, благодарен очень губернатору, правительству, то есть без их помощи и поддержки, конечно, вот тех цифр, которые мы достигли за последние 2-3 года по финансированию переселения, мы бы никогда не смогли этого сделать.
Ну да, долги ликвидированы, по сути.
Да.
Что по планам по переселению на этот год?
На этот год сейчас мы добились объема финансирования порядка 600 миллионов рублей, но есть планы и пытаемся доказать, что надо мы можем больше. Мы можем больше, да. Не просто надо, да, а надо реальными делами доказывать, что ты можешь не просто там деньги тратить, а вводить жилье и переобретать его для переселения из аварийного. Ведь многим муниципалитетам средства выделяются, но не все осваивают.
Это что касается вот аварийного жилья, а вот по деревянному?
Ну, плюсом еще к этой цифре 470 тысяч квадратных метров, еще плюсом 450 тысяч в деревянном исполнении, то есть оно на сегодняшний день не признано непригодным, но в течение там ближайших 10-15 лет перейдет в этот разряд, что они во многом это жилье без фундаментов, без оснований.
Ну, то есть каждый год добавляется еще дополнительно.
Конечно, да. То есть на круг получается без малого миллион квадратных метров.
И вот во время визита губернатора Федоровский, она подготовила амбициозный план довольно-таки, это ликвидировать весь деревянный фонд на территории округа. Вам такое кажется реалистичным?
Ну, мне кажется, это грандиозный план, это грандиозная идея, вот ради этого стоит жить и работать, честно говорю. То есть, если такая задача будет поставлена и реализована, то вот имя того губернатора, который это сделает, оно однозначно войдет в историю Югры.
Для района тема актуальна?
Это актуальнейшая
большая часть
тема.
Деревянного
актуальнейшая
фонда,
тема.
Это...
То есть это будет, безусловно, если это будет реализовано, это для нашего района будет просто огромным прорывом, скачком.
Есть хотя бы примерная сумма, сколько надо для того, чтобы это все сделать?
Ну вот по району, то есть общая цифра без малого миллион квадратных метров в деревянном исполнении. Это и пригодного, и непригодного для проживания. Сегодняшняя сумма, вернее норматив стоимости 1 метра квадратного, который устанавливает региональная служба по тарифам, 51 000 рублей за квадратный метр. Ну вот миллион умножаем на 51 тысячу, 50 миллиардов рублей. И таких муниципалитетов ведь 22 по округу. Мы же не единственные.
Но у вас больше
большая
всего,
часть.
Да.
Ну если по округу более 2 миллионов квадратных метров, если там средняя стоимость по округу там чуть более 53-4 тысяч, прямо там на этой же встрече посчитали специалисты департамента строительства округа, 1 300 000 000 000 рублей требуется.
2 130 000 квадратных метров,
да.
Насколько я помню, сказала.
Да, 2 130 000 квадратных метров. Да. Поэтому задача амбициознейшая и сложнейшая. Конечно, за год, за два ее не решить, но если приступить и такую цель себе поставить, это для округа будет прорыв просто.
А как проходят переговоры с застройщиками о покупке, собственно, жилья для переселения? Как вы с ними договариваетесь?
Ну, достаточно успешно строят. Просто на понимание, порядок цифр. Там 14-15 год у нас было там 40 тысяч максимум. Даже были года и 30, и 33 тысячи квадратных метров водожилья. В прошлом году 45, в этом году 54, на следующий год 69. Мы себе ставим план.
Стоимость квадратного метра, она 51 тысяча.
51 тысяча, да.
Застройщиков это устраивает?
Вполне.
Потому что вот я знаю, что в городе застройщики недовольны такой суммой.
У нас работают и успешно работают.
В свете вот изменения законодательства по долевому строительству, там введение скроу-счетов,
да.
Как-то повлияет это на строительство жилья в районе?
Мы, когда приступили к работе, вот я, моя команда в 2016 году, мы практически отказались. У нас один дом на территории района, который... вот сейчас вводится по долевому строительству.
Это где?
Поселок Солнечный. Mm-hmm. Наша принципиальная позиция, мы приобретаем только полностью готовое жилье.
Вам не нравится механизм долевого строительства?
Я считаю, что это есть определенные риски, поэтому мы с застройщиками сразу договариваемся. То есть, я надеюсь, что им комфортно работать на территории Сургутского района.
Перейдем к коммуналке. Ситуация с косами. Это Лентор, это Сайгатина, это Локсово. Вкратце обрисовать ситуацию можете по ним?
Ну, на Ленторе у нас не косы, а восы.
Восы, да-да.
Да, восы. Реконструкция вос 16 тысяч кубов в сутки. Много, лет 10 я был депутатом с 2006 года районной думы. И вот я помню, когда я уже пришел в 2006 году в Думу района работать, уже тогда необходимость этого озвучивалась. Ну, вот... В прошлом году приступили к реализации этого плана. Стоимость 390 миллионов рублей. Ну, делаем. Тяжело, но делаем.
Насколько я знаю, в этом году дополнительное финансирование получили из округа.
Да, то есть 2 года мы реализовывали этот проект за счет бюджета Сургутского района. Крайне благодарен губернатору, правительству за то, что поддержали. То есть мы доказали, что мы можем начать сами. В принципе, замахнуться на такой достаточно для района амбициозный проект. То есть поверили нам. В этом году объект включили в адресную инвестиционную программу, то есть мы к нашим средствам получим средства округа. Я думаю, это как минимум на год нам позволит раньше сдать этот объект. Ну, жители Лентура получат качественную воду питьевую. В Локосово и Сайгатино строим косы полностью за свой счет на 200 кубов в сутки, поскольку в этих поселениях косы отсутствуют полностью. Мы вынуждены тратить деньги на то, чтобы вывозить из этих поселений автомобильным транспортом туда, где есть очистные сооружения.
По срокам можете назвать?
В этом году?
В этом году,
да, в этом году, да, в этом году сдадим.
А по Лентуру, я помню, Максим Нигматуллин говорил, тоже в этом году должны все закончить.
Ну, это весь, мы к этому стремимся, но вообще по условиям договора 21 год сдачи. Mm-hmm. 21 год сдачи. Нам бы хотелось бы раньше, вот с учетом того финансирования, которое округ нам пообещал, дополнительного, то есть есть все предпосылки закончить в этом году. Но по договору, еще раз хочу сказать, по тому, которому заключили застройщиком, 21 год.
А вы давно были на объекте?
На Лентуре?
Смотрели, да.
Ну вот 12 июня ездили набережную открывать.
И заодно заехали?
Ну, естественно, конечно.
Как вам качество?
Ну, я считаю, этот же застройщик построил аналогичный объект на Нижнем Сартыме, я думаю, будет ничем не хуже. Угу. По той же самой технологии Кавитон.
Угу. По поводу Нижнесартымского, что там за ситуация с косами? Потому что публикация была в СМИ, что какие-то сложности есть.
Ситуация сложная. Надо, я бы вопрос разделил на две части. Есть законченный строительством объект, объект реконструкция кос 800 метров кубических в сутки. И есть проблема неисполнения администрации Нижнего Сартыма своих полномочий по водоотведению и водоочистке. То есть вот.
Угу. Но сам объект, качество его строительства.
Ну, у нас не вызывает никаких сомнений. Есть решение суда, которое подтверждает, что объект построен с надлежащим качеством, введен в соответствии со всеми требованиями и готов к эксплуатации.
То есть была экспертиза?
Да.
А вообще процедура сдачи объекта, передачи объекта, точнее, в
администрацию. Мы обратились в
как происходит?
Мы обратились в администрацию. Ну, процедура простая, то есть предоставляется проектно-сметная документация, весь пакет документации, подписывается акт приема передачи, и объект эксплуатируется.
Были публикации, что через суд там как-то пытаетесь передать?
Нет, в суд мы не обращались по поводу передачи этого объекта. Мы в суд обращались по поводу неисполнения администрации Нижнесартымского своих полномочий по водоотведению.
Угу.
То есть мы с понуждением о передаче этого объекта вопрос так мы никогда не ставили. Не хотят они его принимать, но это их право. Мы готовы вывести объект в консервацию. Наша задача, чтобы администрация Нижнего Сартыма исполняла свои полномочия по 131 федеральному закону, который приняла на себя, по водоотведению, водоочистке. Они могут это сделать, приняв наш объект, восстановив работоспособность своих косов, старых. Те, которые, да, на балансе у них, организовав вывоз точных вод автомобильным транспортом в ближайшие поселения для очистки, как мы делаем по Сайгатино и Локосово. То есть варианты есть разные. Более того, есть решение суда, которое их обязывает это сделать.
Вывозить имеется в виду или что?
Организовать водоотведение любым законным способом. Вот о чем идет речь. То есть нету такой принципа. Я не знаю, почему ваши коллеги пишут, что вот мы заставляем кого-то там принять косы. Нет такой задачи. Пожалуйста, давайте выведем объект в консервацию, пусть стоит законсервированный. Хотя это ненормальная ситуация, ведь потрачены деньги, объект построен, он выполняет свою функцию. Вот сейчас же парадоксальная ситуация. Вот если принять за веру логику, скажем так, той стороны, объект плохой. Но на плохой объект подается 100% стоков 20-тысячного населенного пункта. То есть очень удобная ситуация. Полномочия ваши, построили объект. Вы его не принимаете, говорите, он плохой, но на него идут стоки со всего поселения, да, то есть он свою функцию выполняет. Вы причем не несете, вы водоотведение, хотя ваши полномочия, вы услугу не оказываете, затрат не несете, за вас это кто-то делает. Нормальная же ситуация. При этом говорите, объект плохой, мы не будем его предпринимать, эксплуатируйте дальше. Но мы говорим, хорошо, объект плохой, но давайте тогда подпишем акт и выведем его из строя. И пусть он стоит. Займемся технической реконструкцией, модернизацией, проведем обследование вместе с вами. В чем он плохой-то? Давайте сейчас тогда выведем из строя, ну, из эксплуатации его, а вы запустите свои хорошие косы.
Если ситуация не изменится сейчас никак с юридической точки зрения, то что дальше будет?
Ну, я так надеюсь, что должны правоохранительные органы сказать свое слово. Есть уже неоднократные решения суда, идет злостное неисполнение решений суда за это. Тоже предусмотрена ответственность на территории Российской Федерации. А мы, думаю, через решение суда обратимся о том, что раз не находим понимания с той стороны, как раз будем заниматься выводом этого объекта из эксплуатации. Это не наши полномочия, не администрации Сургутского района. Полномочия по водоотведению на территории сельского поселения Нижний Сартымский – это полномочия администрации сельского поселения Нижний Сартымский. Они обязаны этим делать. Фактически, без малого два года, за них это делаем мы. То есть, они свои полномочия не исполняют. Мы несем на это затраты, мы эксплуатируем, как они говорят, плохой объект. Ну, слушайте, справедливость же должна быть.
Раз обратились к этой теме, коммуналка, сейчас активно обсуждается возможность передачи в разных городах округа коммунальные предприятия в ведение концессионера, то есть передачи в концессию. Вызывает много споров, дискуссий, в частности, в Нижневартовске общественники против, боятся там повышения тарифов. Вы сами как относитесь к этому механизму и можно ли его применить на территории Сургутского района?
Механизм вполне рабочий, я к нему отношусь вполне нормально. Здесь вопрос подхода. Да? Что такое концессия? У вас есть имущество, которым вы по какой-то причине распоряжаетесь, управляете неэффективно. Нет средств вкладывать в развитие, затраты высокие. Ну, по какой-то причине, да, вот управление происходит неэффективно. Приходит некто, ну, концессионер.
И частник, говорит, по сути.
Да, ну, по сути дела, частник. И говорит, я буду твоим имуществом управлять более эффективно. То есть, буду больше вкладывать в развитие и меньше требовать из бюджета. Ну, в данном случае, вот, применимо к муниципалитету. Вот я за такую концессию. Но такого концессионера мы найти не смогли. Поэтому у нас было две инициативы по отношению к нам. Мы их, к сожалению, были вынуждены отклонить. То есть, к нам обращались с такими предложениями, по которым предлагали вкладывать меньше, чем вкладываем мы сами, но при этом просили денег из бюджета больше, чем мы сами тратим.
И тарифы могли как-то повыситься. А вы сами считаете, что частник более эффективный собственник, чем государство, чем муниципалитет?
Разные частники, разные концессионеры. Я верю, что где-то они могут быть хорошими, но я еще раз говорю, то есть применимо к нам мы пока таких не смогли найти.
Но сам механизм рабочий.
Сам, я считаю, механизм вполне рабочий. Опять же, да, с точки зрения, я это рассматриваю бюджетной эффективности. То есть, если придет концессионер или инвестор, назовите его как угодно, который будет вкладывать больше, чем вкладываем мы, снизит затраты и требовать возмещения за счет бюджета расходов, там, ну, покрытия убытков меньше, чем это делаем мы сейчас, да, то есть, я же прекрасно знаю, сколько мы вкладываем в развитие УТВИВа из бюджета, сколько мы покрываем затрат, убытков его. То есть, как только придет кто-то, кто это сделает более эффективно, чем мы рады такому концессионеру. Но если приходит кто-то и говорит, а дайте мне ваше имущество, да, я буду вкладывать меньше, вы будете мне платить из бюджета больше, я еще подниму тарифы, да, ну, у меня вызывает вопрос, а зачем такая концессия?
Вы упомянули вот ВИФ, не могу не спросить, вы довольны тем состоянием, в котором сейчас пребывает он?
Ну, конечно, нет, поскольку износ сетей в целом по району более 60%, но, по крайней мере, прошлый год впервые за всю его историю он закрыл там, пускай символичной прибылью, но прибылью 100 тысяч рублей. Такого в его истории еще не было никогда.
Ну да, проблемное было там.
Ну, проблемное.
С руководителем, насколько я помню.
Ну, искали. Кадровый вопрос – это самый болезненный вопрос.
Но с точки зрения финансов вас сейчас устраивает он?
Ну, нет, как устраивает? Мне бы хотелось, чтобы не только мы ему там из бюджета не помогали, а чтобы еще нам платил в бюджет что-то. Ну, наверное, это как в той рекламе, это фантастика.
модернизации коммунальных сетей в концессию? Как вы вот к этому относитесь? Не самого объекта передачи, а именно модернизации сетей.
Ну, модернизация без передачи в концессию невозможна, поскольку никто вам деньги вкладывать не будет, пока вы не отдадите это имущество. Еще раз я ответил на ваш вопрос. То есть, вот возвращаясь к последним цифрам, у меня просто на цифры память хорошая, я экономист. То есть, нам модернизация, замена одного километра сетей по прошлому году обходилась в среднем километров 14 миллионов рублей. То есть мы тратим такие затраты. Ко мне каждый месяц вот ВИФ приходит и говорит: Андрей Александрович, мы вот заменили километр, в среднем стоит 14 миллионов. Там различные диаметры, там тепло, водостоки, но в целом 14 миллионов.
Это среднее получается.
Да, среднее. А концессионер приходит и говорит: вот давайте нашу финансовую модель заложим, там, грубо говоря, 29 миллионов за один километр. Вам понравится такая концессия?
Ну да, нет.
Ну вот и нам не понравилось. Если мы можем сделать сами не меньше и не дороже, да, а и получается еще и дешевле и эффективнее, чем нам предлагают, зачем? У нас вот пишут многие СМИ, об этом почему-то написали. У нас для трех поселений, вот везде по всей стране произошло повышение тарифов на ЖКУ с 1 июля прошлого года. А вот для Барсова, Белого Яра и Солнечного, поскольку там большее количество аварийного жилья, вот за счет повышения эффективности работы МУПа нашего, УТВИВа, да, мы тарифы не поднимали, у них тарифы не поднимались.
Я, насколько помню, такое решение было на Думе еще озвучено, по-моему, Линой Кузьминой.
Ну, мы об этом говорили, да, что, ребят, мы могли бы забрать вот часть той субсидии, которую даем УТВИВу, да, просто вернуть в бюджет. Ну, мы решили так, что мы оставим объем финансирования УТВИВа без изменений, но за счет повышения его работы и эффективности вот, мы можем для населения тариф не поднимать вот в этих трех поселках. И мы это сделали.
Завершая беседу, такой вопрос к вам. А есть ли проект, инициатива, идея, на которую вы вот, в 2019 году возлагаете какие-то самые большие надежды? Экономические, социальные?
Ну, я тут стоит конкретизировать, в чем именно. Надежд-то много, и планов тоже много. Я это уже как-то говорил, что нам чем проще работать, хотя нас в свое время критиковали за это, говорили, что администрация муниципалитета – это не производственное предприятие, планов быть не может. У нас по каждому отраслевому органу и в целом по администрации есть четкие планы. Вот их, если мне память не изменяет, 1120, и мы за каждым следим, ну, в автоматизированном виде. Вот основная надежда, что мы успешно отработаем, мы все планы, которые наметили в разрезе там, 24 отраслевых органов, выполним. Вот моя самая главная надежда. Это даст какое-то улучшение жителям каждого поселения. Жилье, инженерные сети, благоустройство, строительство объектов спорта, культуры. Мы строим много объектов сами.
Что ж, у меня вопросы закончились. Спасибо, что пришли к нам.
Спасибо.
Обо всем этом рассказали. Спасибо вам, наши читатели и зрители, что смотрели нас. Ждите анонсов следующих эфиров. Всего хорошего вам и до свидания.